Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз». Проходит очередная встреча с заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Здравствуйте еще раз, Алексей Ильич.
Добрый день.
Мы продолжаем отвечать на вопросы наших телезрителей. Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение последнего часа вы можете позвонить к нам в студию, задать свой вопрос Алексею Ильичу по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Звоните, задавайте ваши вопросы. Следующий вопрос, который бы я хотел задать, вот такой. Уважаемый Алексей Ильич, вы как-то рассказывали про спасение в монастыре и в миру. Монастырь вы назвали теплицей, и что во многих случаях туда идут слабые люди. Также сказали, что в миру тоже можно спасаться. Это больший подвиг. Но я недавно прочитал слова Игнатия Брянчанинова. «Хочешь спастись в миру – это все равно, что стоять в огне и хотеть не сгореть». Объясните, пожалуйста.
Да, налицо, кажется, формальное противоречие. Скажу так, что в отношении спасения в монастыре и спасения в миру мы можем найти разные высказывания святых отцов. И, видимо, это обусловлено тем, что они говорили о каких-то конкретных ситуациях. И вот, в частности, о монастыре. Игнатий Брянчанинов действительно называл монастыри своего рода действительно теплицей, в которой создается особый микроклимат, и здесь можно вырастить, как он выражается, великолепные цветы, которые невозможно вырастить на свежем воздухе. Это действительно. В монастырях, если они соответствуют своей сути, то там действительно ведется интенсивная духовная жизнь или умное делание. Там отводится очень много времени молитве, прежде всего, чтению святых отцов, священного писания, рассуждению об этом. Это своего рода настоящая духовная школа. Но таких монастырей становилось в истории меньше, и сейчас все меньше и меньше. Все большее внимание в монастырях уже уделяется теперь внешней деятельности, то есть тому, что святые отцы называли телесным подвигом. В чем состоит этот подвиг? Это в совершении богослужений, совершении каких-то молебствий определенных, поминовений, также и определенного социального служения, касающегося таких, может быть, явлений, как уход за престарелыми соответствующего пола, где даже создание воскресных школ. Ну, это речь идет о монастырской жизни. И вот здесь, с одной стороны, мы поражаемся тем подвигам, которые исторически совершались в хороших монастырях. Это верно. Но, как я сказал, идет определенное оскудение монашеской жизни. И вот сейчас, в нашем 20 веке, мы уже встречаем такие высказывания. Например, святитель Иларион Троицкий, архиепископ, говорит, что в монастырь идут слабые люди, которые не могут вынести тяготы семейной жизни и тех огромных забот, которые связаны с семейной жизнью. Это же подтверждает архимандрит Ян Крестьянкин, такой авторитетный действительно духовник нашего времени. Кстати, об этом мы находим даже высказывания и у древних некоторых отцов. Например, то же самое говорит святитель Григорий Палама. Интересно, они высказывают мысль, что в монастырь идут более слабые люди, а в миру требуется большая сила. Видимо, это зависит от человека. И, может быть, это возможно и так. Но вопрос о словах Игнатия Брянчанинова, что хотеть спасаться в миру – это все равно, что стоять в огне и не сгореть. О чем он говорит? Вот приходится возвратиться к тому вопросу, который с самого начала мы сегодня обсуждали, что есть разные степени спасения. И первая степень лучше всего выражена благоразумным разбойником, который ничего не успел сделать для своего спасения. Но он предельно смирился, действительно покаялся и услышал: «Сегодня будешь со мной в раю». Так вот, оказывается, если говорить о спасении вот как этой ступени, то в миру, да, очень часто и большей частью человек познает свои страсти и свои слабости. И он может действительно смириться и действительно к Богу воззвать: «Господи, помилуй меня. Я достойно несу наказание, если хотите, за свои грехи». Вот эта первая ступень, она как раз соответствует мирскому образу жизни. А Игнатий Брянчанинов говорит о другом. Он говорит о спасении, которого искали все подвижники, и которые совершали это в пустынях и горах, и в лесах. Совершали это в монастырях, то есть которые боролись со своими страстями. И вот он говорит, что бороться и победить свои страсти в миру – это равносильно, что стоять в огне и не сгореть. Вот о чем он говорит. Он это пишет применительно к монашескому образу жизни. Поэтому он так оберегал и говорил, что монах должен всячески оберегать монаха, насколько это возможно, от общения даже с миром, ибо это грозит полной утратой вот того духовного содержания, которое должно у него быть. Вот что означает жить в миру и хотеть освободиться, спастись в миру. Спастись, слышите, в каком смысле? Не вообще спастись, и разбойник спасся, а не только в миру. А спастись, он пишет, к монахам, которые действительно стремятся искоренить страсти, победить их, достичь чистоты сердца. Вот здесь этого, жить в миру и достичь, скажу так, бесстрастия, действительно невозможно.
Но с другой стороны, ведь есть же священники, монахи, которые несут свое послушание на обычных приходах, а не в монастырях.
Это печальное явление, потому что невозможно, находясь в миру, сохранить вот тот, я бы сказал, тот уровень, к которому должен стремиться монах. Потому что действительно, это он сказал абсолютно истину. Невозможно, находясь в миру, общаясь с людьми, и достичь бесстрастия. Были такие случаи, но какие? Посмотрите, Серафим Саровский когда вышел? После скольких лет? Полтора десятка лет полного затвора. Затем еще полтора десятка лет. Наконец, по особому приказу Божьей Матери, что называется, он вышел. Он там достиг бесстрастия. И теперь он мог выйти без вреда для себя, выйти к людям и общаться с ними. Но в принципе, так по существу, без такого вот уникального подвига, который нес преподобный Серафим, невозможно. Невозможно этого достичь. И это об этом скажет вам любой монах, любой святой монах вам скажет, что даже уж смотрите, Иоанн Кронштадтский, уж кажется, уж святой, и действительно он монах на самом деле-то был, хотя и был женатый, да, и как в своем дневнике только и пишет: «Опять я позавидовал, опять я почесался, опять я разгневался». Достичь бесстрастия в миру невозможно. Вот об этом Игнатий Брянчанинов и пишет.
У нас снова и звонок. Ростов-на-Дону на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Говорят, звонок сорвался. Хорошо, продолжим дальше. Скажите, если человек православный христианин, торжественно или скромно ему справлять свадьбу? Участвовать ли ему в выкупе, танцевать и так далее?
Я думаю, что, конечно, можно справлять торжественно. И я думаю, что можно и танцевать. Я думаю, что если традиция, это культурная традиция насчет выкупа, Это не имеет никакого отношения, к религиозным, к религиозной духовной жизни или к вере. Это традиции. И если в том народе, в котором этот человек православный живет, эта традиция такова, ну почему же? Посмотрите наши деревни. Сколько невеста должна была приданного? Приданное, да, или какое?
Приданное.
Приданное, да. Посмотрите, всегда приданное было. Невесту выдавали с приданным. У нас невеста с приданным. Где-нибудь на Кавказе, напротив, жених должен выкуп. Это же эта традиция культурная, а не религиозная. И поэтому здесь я не вижу ничего страшного в том, что если свадьбу вносить торжественный характер, и с танцами, и с пением, и с музыкой, ничего страшного нет. Вы что думаете, когда Христос был в Кане Галилейской, он сидел в углу, да, и смотрел, как все веселились, пели, и говорил, о, паршивцы, да? Да ничего подобного. Если эта песня носит вполне добрый характер, нравственно чистый, почему же, что же тут худого? Я просто не сомневаюсь, что и Христос, и Богоматерь, и его ученики на свадьбе в Кане Галилейской тоже, наверное, пели эти хорошие, чистые песни. Ничего тут худого нет.
У нас снова звонок. Смоленск на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемый Алексей Ильич и ведущий Сергей, у меня такой вопрос. Здравствуйте. Я была в Иерусалиме. И там в храме Гроб Господне продавали свечи, 33 свечи. Вот. Эти свечи там зажигали, гасили, и мы их приводили, везли домой. Гид, который нас сопровождал, что делать с этими свечами, задан был вопрос, он сказал, что нужно приехать домой, зажечь и обойти свой дом, свою квартиру с зажженными свечами. Когда я обратилась к священнику, он сказал, что... Ну, это что-то такое языческое, этого делать нельзя. Каково же назначение этих свечей?
Спасибо.
Можете не смущаться. И прав первый, и, может быть, прав второй. Первый прав в чем? Ну, коли вы привезли свечи оттуда, то это же приятно, конечно, зажечь их. И, так сказать, с молитвой в доме, если хотите, вокруг обойти, но с молитвой, а не просто так обойти свой дом. Ну, так что ж, ничего худого тут нет. И очень хорошо, что это будет с молитвой, воспоминанием того места, откуда взяты. И второй вам священник, который здесь сказал, что это можно превратить в язычество, когда мы считаем, что если я с этими свечами зажженными обойду, то уже все в порядке, никакой бес сюда не проскочит. Помните у Гоголя «Вий»? Повесть. Ведь можно запросто. У нас все очень часто превращают в какие-то прям в гадания, в какое-то волшебство, чего только не делают. Вы же знаете, от пьянства перед какой иконой нужно молиться? Ну, знаете, перед неупиваемой чашей. А если помолитесь перед Владимирской иконой, не поможет. Да? Вы слышите? Вот о чем сказал этот батюшка. Что мы часто из таких хороших, благочестивых обычаев делаем кумир какой-то языческий. Вот тогда это происходит беда. Так что можете спокойно зажигать эти свечи, можете в праздник для напоминания себе о вашем паломническом путешествии, можете в доме, пожалуйста, но ни в коем случае нельзя думать, что если вы зажгли эти свечи и обошли, то все уже совершили какой-то магический акт. И отныне все уже, все, вы получили все, что можно получить. Вот чего надо бояться. Языческого понимания этих вещей. Вот так.
Следующий вопрос задает Валерий. Как приумножить любовь в душе человека? Как человеку относиться к злу современного мира? Как относиться к лицемерию власти по отношению к народу? Почему власти не препятствуют распространению зла через средства массовой информации? Почему церковь сотрудничает с такой властью, тем самым теряя свой авторитет?
Валерий, все эти вопросы вы задаете только по той простой причине, что вы ищете от других этого, а не приобрели в себе. Как только человек хоть немножко приобретет это в себе, он сразу поймет тогда, насколько это, во-первых, трудно. Он перестанет требовать от других, потому что понимает, как это сложно. А мы же, вы обратите внимание, все время требуем от других. Почему то, почему то, почему то. И забываем сами себя. А что мы делаем? Мы как относимся, нелицемерно ко всем, да? Да, по отношению друг к другу. Как это может, власть не препятствует? А мы не препятствуем часто своим детям что делать? А самим себе главное. Мы не препятствуем делать то, что не нужно делать. Единственный способ ответа на все эти вопросы, единственный способ – это осуществить самому эти требования. Слышите? По отношению к самому себе. Тогда увидите, оказывается, насколько мы слабы. Мы даже не можем не осуждать. Даже этого не можем. Уж не говорю там не завидовать, не жадничать, да, не раздражаться, не злиться. Что мы можем? Вопрос, а почему вы это не делаете? А почему вы это делаете? И так далее. Знаете, все те же вопросы можно поставить к самому себе. И тогда мы окажемся в позоре. Власть. Что такое власть? Это люди. Да еще люди, которые, очень многие из которых, очень далеки от церкви. Даже не знают, что такое борьба со страстями. Совершенно не знают никаких основ духовной жизни. И мы от них требуем, все равно же от ребенка требовать, чтобы он нес на себе двухпудовую ношу. Вот откуда наши вопросы. Обратимся к себе, и тогда мы многое поймем.
Ну вот если развивать эту тему, вот даже вот мы говорим то, что вот власть, коррупция и так далее. Но с другой стороны, даже вот взять взятки, да, один берет, а другой дает. Получается, уже два человека задействованы в этом процессе. И когда говоришь то, что а ты не даешь взятку, человек говорит, ну, это личный случай, исключительный случай. Но вот так вот, наверное, все это суммируется, и мы видим, что видим.
Совершенно верно. Так оно и есть всегда. Но вот это очень важный принцип, святоотеческий принцип. Мы не можем понять другого человека, не можем понять его действия, не можем понять его поступков и его прегрешений, не можем понять по существу, не пройдя этого через себя. Я не могу не осуждать, представляете? И что? И что? Как я теперь к другому? Ведь обратите внимание, как только мы сошлись, осуждаем всех сверху донизу, с Путина, патриарха, министра, архиерею, кто остается только чистеньким, как голубок? Я. О себе я ничего. Я хороший. Вы слышите? Оказывается, ведь что такое осуждение? Осуждение – это есть не что иное, как акт духовный, который говорит, я бы этого никогда не сделал. Видите, насколько я лучше? Я лучше, чем они. Вот почему Христос запрещает осуждать других. Надо не осуждать, а рассуждать в тех вопросах, которые касаются непосредственно моей сферы деятельности, и здесь поступать честно. И вот тогда я очень многое узнаю, и очень многое мне откроется. Как это сложно.
Стяжи дух мирина, вокруг тебя тысячи спасутся. Да. У нас новый звонок, Екатеринбург на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей Ильич, меня зовут Наталья, я из города Екатеринбурга. Хочу вам сказать слова благодарности. Я несколько лет слушала ваши лекции. Это очень повлияло на мое мировоззрение. Низкий вам поклон. Вопрос у меня такой. Есть понятие, что жизнь человека определена. То есть, ну, некое понятие судьбы или то, что Бог все решает. И с другой стороны, все в руках человека. Вот поясните, где эта грань, где нужно принять то, что тебе дано, а где все-таки есть возможность что-то изменить самому. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Есть несколько видов свободы. Не удивляйтесь, что я говорю об этом. И в частности, та свобода, которой человек обладает как личность, я бы сказал, ну, в полноте это свобода нравственного выбора. Свобода, если хотите, умственного понимания и нравственного понимания, когда я оказываюсь перед лицом добра и зла. Здесь я свободен. Но смогу ли я, выбрав даже добро, осуществить его, даже понимая, что это добро, это вопрос совсем уже другой. Я могу понимать, но, увы, далеко не всегда могу поступать. Вот. Итак, то, что зависит от человека, это его свобода убеждений, свобода выбора, нравственная склонность его к тому, что он хотел бы. А как только вопрос касается моих дел, деяний, особенно в обществе, то здесь, учтите, мы соприкасаемся с множеством других людей и обстоятельств, которые также обладают свободой. И вот теперь подумайте, как же можно решить вопрос? Между двумя человеками подчас не разрешишь спора, между мужем и женой. Кто из них прав, а кто виноват? Жена говорит, он изверг, а муж говорит, у нее змея подколодная. Одного послушаешь, кажется, он прав, другую послушаешь, она права. Вы слышите, даже два человека. И то, как трудно рассудить, где же она правда, где она справедливость, где верно. А когда множество, так вот теперь подумайте, Господь попускает сделать только то, что, оказывается, будет наилучшим для всех тех, с кем я связан. Вот я хочу убить вот того человека. Все, готово, и заговоры. А Бог видит, как это будет полезно для того человека, которого убьют, для других людей, и никак не попускает. Не удается. И так убийца, и так ничего не получается. Слышите? Так вот, вот где действие человеческое, а вот где действие Божие. Вот это надо понимать. Поэтому в православии есть такой термин, это греческий термин, но который является очень важным. Термин звучит так – синергия, то есть сочетание в каждом нашем действии, во всех жизненных ситуациях свободы человеческой и действия Божия. А сочетаются они, видите как? И только дай мне всю свободу, да я весь мир, наверное, искалечу. Дайте мне сейчас свободу. Что я сделаю только со всеми президентами, министрами, чиновниками и прочими? Ведь я же говорил, что один я только хороший, а все-то они. Что я только сделаю? Нет. Ты бы это сделал, да. А они тоже бы многое что сделали. И как сочетать? Вот это потрясающая премудрость Божия только, которая дает совершиться только самому правильному для всей совокупности этих людей. Вот это надо помнить. Поэтому вывод какой? Нам нужно стараться, насколько возможно, свою свободу, духовную, нравственную свободу определять по Евангелию. По совести, я скажу, прежде всего, и по Евангелию. Вот, насколько только это у нас хватит сил. И тогда и вокруг все будет более и более благоприятная атмосфера складываться. Как помните, Серафим Саровский говорил, «Стяжи дух мирен», мирный, то есть, мирный, «и вокруг тебя спасутся тысячи». Как замечательно сказано.
У нас новый звонок, Московская область на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, Алексей Ильич. Вечер. Вопрос такой по Новому Завету. Апостол говорит, брак у всех, да будет честен, ложь непорочна, блудников же и стрелюбодеев судит Бог. А в другом месте апостол говорит, внешних же судит Бог. Вот для чего апостол выделяет вот это отдельно, таким вот оборотом, что внешних судит Бог? И что это значит вообще? Спасибо.
Спасибо. Это означает не что иное, как одни требования совести, слышите? У христианина другие требования совести у человека, который не знает христианских начал жизни. Допустим, пожалуйста, у христианина одна должна быть жена. Мусульманин может иметь спокойно четыре. И христианин имеет одну жену. Все, у него совесть чиста. Заимел две – нечиста. мусульманин может иметь 4 жены. Представляете, у него совесть чиста. Так, вот, если он что-то сделает вопреки этому, то у него совесть говорит. Вы слышите, что такое внешних? То есть тех людей, которые находятся вне знания христианских начал жизни. Не будем их судить. Ибо апостол указал на другой принцип важнейший. Все, что не по совести, это грех. А совесть бывает различна. Одна у христианина, другая у атеиста, третья у язычника. Вы знаете, действительно различная. Ведь нам иногда предъявляют, что вот ваше духовенство вот так вот делает то-то и то-то. Ну, приходится отвечать. А что, а вам это можно делать, да? А вам что, это можно делать? Вы упрекаете в этом духовенство. А вам что, можно делать, да? Допустим, ну, любить деньги. Вот ваше духовенство. Хорошо. А вам это что, хорошо? Заниматься сребролюбием. Разве? Ваш там священник сделал то-то. А вы хорошо, что вы завели 3 жен, да? Вы слышите? Человек тогда, может быть, опомнится. Итак, все, что не по совести, то грех. И мы должны понимать, что одно дело – требование христианской морали, скажем так, и совсем другое, когда мы видим человека, не знающего этого. Внешне судит Бог, а мы не смеем и не будем этого делать.
Следующий вопрос. Как относиться к сновидениям, где в церкви встречаешь святых, которые тебя обличают, наставляют и предупреждают о будущем?
Ну, вы знаете, такие-то сновидения еще ничего, может быть, это они полезны. Но скажу только так, что в принципе очень опасно доверять сновидениям. И общий святоотеческий голос решительно запрещает доверяться снам и сновидениям. Вот вы привели очень хороший пример. Кажется, обличают, правда? Ну, просто все прекрасно. А вы знаете, как рыбку подкармливает рыбак? Он сначала без всяких крючков, безо всего, приходит к этому месту, червячков туда хлебушка сыпет, и рыбка сбирается. Хорошее дело, хорошее. А потом закидывает удочку с крючком, и эту рыбку вылавливает. Так и здесь. Вы сейчас поверите, какой хороший сон. Он же обличает, назидает. Правда, как хорошо? А потом вам подсунет такое, что вы взвоете, простите за такое слово. Именно так. И поведет туда вас, что, Боже мой, вера снам – это зло. Это редчайшее явление, когда сны действительно бывают от Бога, назидательные. А в основном это бывает или от нашего хаоса душевного, когда все переплетается, я не знаю, какие только нити и дела, и настроения у нас в голове, а то и от демонов. Поэтому общий принцип – не доверять сна, а с рассуждением надо относиться к жизни. А к жизни как с рассуждением нужно поступать? По заповедям Божьим, то есть рассуждая о заповедях, и второе – по совести. По совести какой? Исходящей из Евангелия. Вот так. А от снов подальше.
У нас новый звонок. Екатеринбург на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем, говорите.
Здравствуйте, Татьяна, Екатеринбург. Вот сегодня уже несколько раз говорили о свободе человека. У меня такой вопрос. В чем заключается свобода человека, если апокалипсис написан уже 2000 лет тому назад? То есть в какую сторону мы бы ни повернули, влево мы вышли или вправо, мы придем к апокалипсису. И когда у нас что-то не получается, по нашей вине, так скажем, мы говорим «на все воля Божья». То есть мы как бы ссылаемся на Бога. И, во-вторых, не является ли вот все вот это вот вопрос, сомнение, не знаю как, хулой на Духа Святаго?
Спасибо.
Первое. Предвидение или предсказание не означает предопределение. То есть, следовательно, мы лично должны вот так двигаться и делать, и работать. Да, апокалипсис есть, указываются последние, так сказать, моменты жизни этого мира. Но, учтите, Что говорит Христос? Никто не знает ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Поэтому мы должны всегда быть готовы к этому, а не думать о том, что будет то-то, то-то и то-то. Вообще, я вам скажу, обращение к апокалипсису – это очень опасное дело. Вы обратите внимание, что в церкви апокалипсис не читается. Слышите? Почему? Потому что людям интересно тут. Одно любопытство только голое. А что это значит? А что такое? Мы все хотим тайны. А церковь заботится о нашем спасении, а не о расшифровке апокалипсиса. Потому что это действительно сокровенная книга. И в святоотеческой литературе мы видим, что даже не рекомендуется самим лезть в эти тайны. Не будем мы лезть в ум Божий. А ну-ка, Господи, что это такое? Мы все знаем, что надо для нашего спасения. А это что такое мы хотим? А как? А что? И начинается. Начинается вот это просто пустое любопытство, голое любопытство. Большей частью греховное. Вот так. Это нужно иметь в виду. В отношении, вот видите, когда задают несколько вопросов, то бывает так, клин клином, да, выбивает следующий вопрос. Так, что же там такое, кто бы это подсказал, что вы спросили в отношении... Ну, в общем, в отношении
первого... А не является ли ее вопрос хулой на Святого Духа?
Да, нет, ну это отдельный вопрос, да, уже, да. Я сейчас о первом скажу, что предсказаниями, о которых говорит апокалипсис, этим наша свобода не стесняется нисколько. То, что будет, это когда-то будет. Когда будет? Не знаем, когда будет. А то, что мы должны делать, у нас свобода полностью остается. Вот так. В отношении хулы на Духа Святого, то эта мысль, она касается следующего. Хулой на Духа Святого по истолкованию святителя Иоанна Златоуста, по истолкованию Феофана Затворника, является сознательное противление тому, что я вижу, есть истина. Пример они приводят. Когда Христос воскресил четверодневного Лазаря, когда уже стало абсолютно ясно, что он и есть предсказанный Мессия и Бог, тогда вдруг постановили убить и его, и Лазаря как свидетеля. Вот пример противления истине. Слышите, когда уже ясно, сознательная борьба против истины. Борьба какая? Только потому, что это есть истина. Вот что такое хула на Духа Святого. Речь идет об этом тяжком грехе. Но в какой-то степени мы постоянно же погрешаем в этом. Знаем, что нельзя этого делать, и делаем. Но если мы, так сказать, каемся в этом, искренне каемся, сокрушаемся об этом, и понимаем, что делаем это не потому, что хотим этого, я не хочу этого делать, но вот такие вот так. Какие уж мы люди, увы. И сознаем это, и смиряемся, тогда этот грех уже не является вот тем непростительным грехом против Духа Святого, о котором говорит Евангелие. Вот это нужно иметь в виду.
У нас новый звонок, и снова из Екатеринбурга. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте, вас беспокоит Рава Божия Наталья из города Екатеринбурга. У меня такой вопрос. Я вот сколько уже борюсь с видением, с чревоугодием, никак не могу справиться. То есть как бы хочется, но вот я не могу найти вот этот путь, с чего начать, и читать святых отцов, и хожу на исповедь. Но вот никак, вот как вот Алексей Ильич когда говорит, садишься за стол, а рука сама тянется за дополнительный кусочек. Помогите, пожалуйста, хотя бы с чего начать.
Спасибо, я тоже не могу. Можете, вы мне поможете. Тоже как сажусь за стол. Я очень хорошо, может быть, ну не знаю, хорошо или нет, но рассуждаю об этом. Но как только сяду за стол, так забываю сразу. Но слышал такое, читал у святых отцов, что если кто-то хочет победить эту страсть или этот грех, то нужно начинать с того, что мы можем еще сделать. Того, что можем. Ну вот когда уже сыт хотя бы, уже все. Но рука там тянется, но я уже сыт совсем. Я могу, слышите, я могу, имею силы. Сейчас это не взять. Уже здесь я могу. Но здесь воздержись. Вот зачем надо наблюдать. Советуют вот так. Именно воздерживаться тогда, когда могу воздержаться. Потому что, когда не могу, тут бесполезно мне что-нибудь и говорить. Вот так. И если человек начнет так поступать, то он постепенно сможет победить, достичь и большего. Ибо верный в малом над многим будет поставлен. Нужно начинать с малого, с крошечки начинать. Вот. И тогда постепенно человек возрастет. Знаете, как спортсмены. Аскетика, ведь это что такое? Это своего рода духовный спорт. Никто не начинает сразу с тяжестей больших. А начинает вот с простых гантелей, которые он может спокойно поднять. И если он начнет с этого, то тогда он сможет потом достичь и большего. Так что давайте, давайте уж начнем вот с этого. Когда уже все, уже сыт, сыт, все. И рука тянет. Ну, я же могу, могу. Ну, Господи помилуй. Если мы так начнем, то, глядишь, какой-то будет прогресс в нашей жизни.
Спасибо за совет. Следующий вопрос от Виктора. Какие доводы привести человеку, который отвергает исторические факты о людях, чудесах, вере? Современные чудеса он трактует как самовнушение. Дело в том, что историю пишут люди, а они могут врать. Сам он верит в существование Бога, но не доверяет церкви. В этом во многом виноваты сами священники, полагает он. Сам я считаю, что ему способен помочь только Бог. Рассудите.
Вы знаете, как-то, не помню уже, с кем мне приходилось встречаться с какой-то группой атеистов в советское время, в академии. И вот, в частности, они говорят, ну, неужели вы верите, что кит мог проглотить Иону? Да. Как это понять? Объясните. Это же немыслимо. У кита вот такая глоточка-то. Да. На это я им ответил. Если есть Бог, то тогда не только кит Иону, а Иона кита может проглотить. Потому что перед Богом нет никаких проблем. Вы поймите, если есть Бог, все тогда. Любое чудо тогда возможно. Потому что то, что для нас кажется чудом, на самом деле для Бога это совершенно естественный акт. Мы живем в этом трехмерном, замкнутом пространстве. Вот в этой, вот знаете, ямке маленькой. И когда нам говорят о том, что какой-то там в космосе могут быть какие-то скорости космические, мы говорим, какой смех один, какие скорости. Вот я шагнул сюда, вот и вся скорость. Слышите? Если есть Бог, все возможно. Это первый и главный, если хотите, постулат. Вот. Поэтому я не понимаю, как можно верить в Бога и не верить в чудеса. Ну, а второе положение, которое совершенно естественно, вытекает из чего? Из исторического существования христианства. Вы говорите, что все люди могут врать. Могут, конечно, врать. Но когда мы видим, что какая-нибудь Ксения Петербургская, что написано о ней? Что написано об Амбросии Оптинском, к которому приходил не кто-нибудь, не какие-нибудь там невежественные, темные, а приходил свет нашей литературы и нашей философии даже. И они говорят об этом. Когда об Иоанне Кронштадтском написано горы литературы, неужели во всем все это одни только враки? Все-таки я думаю, что сделать такое предположение, не слишком ли это сильно? Мне кажется, здесь надо быть поосторожнее. Поосторожнее надо быть. Я верю, что есть сообщение, которое говорит, что это чушь. Когда выдумывают эти чудеса, как, например, эта икона, я помню, перед канонизацией Николая II одна пишет, ох, я пришла в церковь, смотрю на икону, еще не было канонизации, а уже икона, слышите? Это вообще любопытный факт. Так, икона. А потом после службы подхожу, икона-то живая. Вы слышите? Икона живая. Вы найдите в истории такой, икона живая. Ну, конечно, вот здесь уже думаешь, ну, матушка, у тебя что-нибудь с головкой, наверное, там произошло. Так, такие есть, так сказать, псевдочудеса? Ну, конечно, это совсем не означает и не может означать, чтобы не было тех явлений, которые с точки зрения наших познаний природы, да, являются сверхъестественными, то есть сверхприродными, то есть выходящими за границы нашего вот этого понимания, вот этого трехмерного мирка, трехмерного. Вот. Конечно, должны быть. Конечно, если есть Бог. И история христианства подтверждает это.
У нас снова есть звонок. Волгоград на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Выключите свет.
Слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ой, Алексей Ильич, ведущий. Скажите, пожалуйста, вот мне на такой... ответьте мне на такой вопрос. Как правильно молиться за свой род?
Спасибо. Угу.
Хорошо, да. Правильно молиться на основании того, что я читал, говорят, таким образом нужно. Наша молитва за кого бы то ни было, за живых, за усопших, за весь свой род, только тогда будет действенно и принято Богом, когда мы сами начинаем хотя бы немножко бороться со своими страстями. Когда же я только языком поминаю там своих, допустим, усопших, или подаю записки, а сам не молюсь, то молитва оказывается бездейственной. Об этом очень хорошо пишет святитель Феофан Затворник. Бездейственный. Оказывается, молитва может наша только тогда, когда мы, во-первых, молимся с вниманием, благоговением, сокрушением сердца, и, во-вторых, что очень важно, хоть немножко, но стараемся вести правильную христианскую жизнь. Потому что степень нашего духовного очищения моей души, степень, пропускает свет Божий на тех, за кого мы молимся. Когда же мы свою душу держим черной, вот стекло оконное, посмотрите, никакой свет не пробьется. Господь – это солнце освещающее. И наша молитва что делает? Дает дорогу для света Божьего, который может только исцелить и помочь нашим усопшим. Этим оконным стеклом является наша душа. Поэтому вы обращали внимание, почему обращаемся к святым, помолитесь? Почему их молитвы-то действенны? Поняли почему? Очистили это стекло. И тогда их молитва, то есть вот они обращаются, свет Божий тогда проходит. А если мы полностью будем проявлять небрежение о состоянии своей души, небрежение, ничего не делать, жить как язычники, исполнять чисто внешние церковные только правила, и не будем бороться со страстями, то наше стекло души, наше стекло, оно станет таким же черным, и тогда наши молитвы окажутся бездейственными. Поэтому будем постараемся жить по-христиански, исповедоваться, причащаться, исполнять заповеди, каяться в нарушениях. И тогда наши молитвы будут действенны только при этом условии.
Следующий вопрос от Артемия из Белоруссии. Каким способом противостоять гипнозу, зомбированию, вредному внушению?
Ну, одним из таких способов является молитва Иисусова. Это очень важно. Если мы опасаемся таких явлений и понимаем, что здесь такое может быть, то самое верное – это приучать себя к внимательной молитве Иисусовой. Я вам скажу так. У меня вот есть один товарищ, друг, он математик. Он ходил как-то раза два на сеансы гипнотизера. И вот он говорит, я Сиротская, все начинают вдруг скакивать, все, женщина задирает подолы, ай, вода, вода, говорит, я ничего не вижу. Что? Сижу, смотрю, люди с ума сходят. В чем дело? Он привык к чему? К сосредоточению внимания. А мы рассеянные, куда угодно. Чем больше человек рассеян, тем больше он может подвергаться гипнозу. Поэтому надо приучать себя творить молитву Иисусову с вниманием, то есть приучать концентрировать свое внимание на молитве. И тогда никакой гипноз не будет действовать. Это первое и главное. Второе, нужно избегать тех ситуаций, насколько это возможно, где может подобное произойти. Вот и все. Так что не беспокойтесь. Для христианина это совершенно это очень легкий способ. Ну, легкий, я сказал. На самом деле, приучить себя молиться – это не так просто.
Подобного рода вопрос от Ольги из Московской области. Церковь отрицательно относится к врачевателям из народа. А если целитель читает молитву? Ведь Матрона Московская еще и при жизни лечила людей. Так можно ли обращаться к целителям, которые лечат молитвой, если врач не помог?
Ну вот я только сейчас говорил, и теперь скажу и об этом. Слушай, как обмануть человека? Я православный, я верующий, у меня иконы, у меня все, смотрите. Давай сюда.
Наживка.
С помощью... Вот неужели не понимаете? Причем учтите, вот те же колдуны, чем обманывают и колдуньи? Навешиваю себе икон, посылаю человека причащаться или еще что-нибудь. А вы понимаете, что совершается? Читают, кажется, молитвы. А на самом деле происходит кощунство. Кощунство. Молитвы читаются для чего? Не для того, чтобы Господь исцелил душу нашу от страстей и даровал спасение, а совсем для другой цели. Эта молитва является только предлогом. Эти слова, слышите, произносят слова, а не молитвы. Молитвы нет, а есть слова. И таким образом, они-то прекрасно понимают. Да, произносят эти слова, а на самом деле настроены против Бога. Понимаете, в чем дело? Например, у Иоанна Кассиана Римлянина, такой был преподобный 4-го столетия, там начало 5-го, знаете, есть какие слова поразительные? Стоит запомнить, многие, цитирую прямо его, меня поразила эта фраза, помню, многие, развращенные умом и совершенно отрекшиеся от веры, именем Господа творят великие знамения и чудеса. Слышите, что такое именем Господа, то есть произносят имя Господа, а на самом деле ему не молятся. То есть произносят имя, то есть фактически хулят. Я произношу имя, но сам я к нему не обращаюсь. Понимаете, в чем дело? Но произносят имя, то есть совершают что? Обман. Развращенные умом и совершенно отрекшиеся от веры именем Господа. Ну, молитва? Совершают великие знамения и чудеса. Бойтесь этого. Вот, не клюйте на эту наживку, на эту сверкающую блесну молитвы, иконы. Посылают исповедоваться, как при отчитке. Посылают, идите сначала, поисповедуйтесь, да, причаститесь, а потом приходите. А на самом деле святые запрещают этим заниматься. А тут вам, пожалуйста. Святые не занимались этим, а тут, пожалуйста, занимаются, да еще по расписанию. В такой-то день, такой-то час приходите, я у вас выгоню демона. Подумайте, найдите такого святого, который вам расписал, в какой день и час приходить, чтобы изгнать демонов. Подумайте только. Сергий Преподобный за всю свою жизнь одного только исцелил, и то не сам, собрал всю братию, как будто и не он. Антоний Великий вообще не вышел даже из кельи. А сказал, я грешный человек, такой же, как и ты. Если веришь, что Бог может исцелить, иди в храм и помолись. Тот поверил, пошел, и дочь его исцелил. Вы слышите? А теперь что? Господи, ужас какой! Собираются. Там такая хула на Бога. Такие оскорбления, такие крики, вопли, и лай, и чего там только нет. И исцеляют по расписанию. В такое-то, с такого-то, по такое-то время. Вы слышите? Вот вам пример. Пример. Именем Господа, если там что и произойдет. Да, кажется, молитву читают. На самом деле, какое богохульство. Запомните, пожалуйста, это высказывание преподобного Иоанна Римлянина. Многие развращенные умом, развращенные, уже не видят человек, что делает. Да. И отрекшиеся от веры, какая же это вера, творят именем Господа великие знамения и чудеса. И бедные люди идут, не понимая, что никогда ни один святой в истории этого не делал. По расписанию творят чудеса. Это изумительно просто. Вот до какого состояния, видите, мы дошли. Даже не понимаем таких простых вещей. И идем, где совершаются откровенные хула. Нельзя этого делать. Нельзя. В Деяниях апостолов написано, когда 7 сыновей первосвященника пришли изгнать демона, так им демон ответил, человек этот, «Знаю Христа и Павла знаю, а вы кто такие?» И избил их. Вот и теперь происходит избиение, если не телесное, то духовное. Для этих людей, которые занимаются, это грозит и психическим расстройством, а главное, духовным полным расстройством. И самое печальное – заражаются окружающие люди. Когда Христос изгнал из гадаринских бесноватых, он хоть в стадо свиней послал этих демонов. А теперь в кого эти демоны, если выйдут? Вот стоит толпа, разинув рот и глаза, и выходят бедные. Вот что происходит. Так что имейте в виду насчет народных целителей. Да, есть народные целители, которые травами, какими-то рецептами, все, пожалуйста. А вот эти вещи, всякие колдуны и колдуни, совершают кощунство, читая молитвы и обращаясь к иконам.
Спасибо, Алексей Ильич. Но, к сожалению, время нашей программы уже подошло к концу так быстро. Я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Ну и в завершении программы, что бы вы хотели еще пожелать нашим телезрителям?
Ой, самое всегда и приятное, и сложное. Начался Рождественский пост, и дай Бог всем нам подойти к этому празднику Рождества Христова, хоть немножко родив в душе своей покаяние, молитву и добрые намерения жить по Христу.
Спасибо большое. Я еще раз вас благодарю. Ну и приглашаю на дальнейшие встречи с нашими телезрителями.
Спасибо. Благодарю всех, кто сегодня принял участие в вопросах. Спасибо.
Спасибо большое, Алексей Ильич. Уважаемые телезрители, у нас сегодня в программе был заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Всего вам доброго. До свидания.